Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, гости, я прочитаю текст из Священного Писания, 2 Паралипоменон, 18 глава, с 1 по 27 стихи. Такой объемный текст. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом, и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, склонял его идти на Рамов-Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь со мной в Рамов-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ. Иду с тобою на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов-Галаадский войною? Или удержаться?» Они сказали им, «Иди, и Бог предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Имвлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Имвлая». Царь же израильский Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога и сказал, «Так говорит Господь, сими избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов-Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку и я». И пришел он к царю и сказал ему царь, «Михей, идти ли нам войной на Рамов-Галаадский или удержаться?» И сказал тот, «Идите, будет вам успех, и не преданы будет в руку вашу». И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне?» Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый дом свой с миром». И сказал царь израильский Иосафату, «Не говорил я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей, «Так, выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто улег бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе-Галаадском? И один говорит так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал, «Я увлеку его». И сказал ему Господь, «Чем?» Тот сказал, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он, «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». И теперь вот попустил Господь дух лжи войти в уста всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинаны, и ударил Михея по щеке и сказал, «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «И если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня, и сказал, слушайте это все люди». Наша жизнь, наши отношения с Богом и все наши благословения во многом зависят от того, как мы воспринимаем правду и как на нее реагируем, когда она касается непосредственно нас. Древнеримский оратор Цицерон утверждал, первый закон истории – бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды. То же самое говорил немецкий поэт Гёте. Он говорил, что людям досадно, что правда всегда проста. Людям часто досадно, что та правда, которая касается их жизни, проста, но досада более происходит от того, что правда заставляет их изменяться, изменять себя и часто делать не так, как хотелось бы людям. Иногда мы готовы скорее жить в горькой, мы готовы скорее жить в различных иллюзиях, в приятных иллюзиях, ведущих потом к поражению, чем горькой правде принятие, которое дает благо для жизни. Слово Божие учит нас, мы читаем в книге притчи 16 глава 8 стих, «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». Но лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Оно не всегда желает принимать правду, а желает принимать и слышать то, что приятно. Но конец таких поступков всегда печален. Кто-то сказал мудрое изречение, что правда – это не конфета. Чтобы ее любить, она лекарство, ее надо принимать. И Господь с самого начала действия с народом Божьим учил. Мы читаем в книге Второзакония, 16 глава, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Посмотрим на горечь отвержения правды и на благословение ее принятия на основании прочитанного текста Писания. Здесь описана ситуация, когда два царя, один израильский Ахав и другой иудейский Иосафат, тогда царство было разделено на два царства, они решают вопрос о том, идти ли им на войну против сирийцев, чтобы отвоевать одну очень важную такую местность, страну Галаадский. Один из царей, Иосафат, хочет познать волю Божию, чтобы иметь успех. А второй царь созывает всех своих пророков, и они пророчествуют ему. 400 пророков начали говорить то, что хотел услышать их нечестивый царь. Эти пророки угождали человеку, а не Богу, угождали из-за выгоды и страха наказания, и говорили приятное для слуха царя, потому что знали уже заранее о том, что он решил в своем сердце. Некоторые в своем желании угодить и быть льстецами в высшей степени даже инсценировали свое ложное пророчество, как мы читаем в 10 стихе. «И сделал себе Сидекия, сын Хенана, железные рога, и сказал, так говорит Господь, сими избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Дорогие братья и сестры, так всегда поступали ложные пророки, и так всегда поступают лжепоследователи за Богом. Так было и во времена Исаии и Иеремии, когда мы читаем в книге пророка Исаии, 59 глава, Иеремии, 14 глава, такие слова. «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство». И мы читаем в книге пророка Иеремии. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Так было и во времена Христа, когда израильские учителя, фарисеи и книжники не принимали истин от Христа, потому что не желали таких истин, а желали то, что подходит им. Христос говорит, «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. А как я истину говорю вам, то не верите мне». Так будет и в последнее время, когда ложные духи будут обольщать и царей, и людей, потому что будут говорить им то, что хотят услышать их сердца. Мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 по 12 стихи. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями чудесными и ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Из-за сего пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Так было и во времена Ахава. И знаете, нашелся только один истинный пророк Михей, проявивший мужество и сказавший правду. Он говорит не только Ахаву, но и всем людям, чтобы они учились Божьей правде, и сказал, «Слушайте это, все люди». И мы видим здесь испорченное сердце Ахава. Он знает, что Михей скажет ему правду и не побоится никаких последствий. Но Ахав не желает слушать правду, он хочет делать то, что запланировал, и желает, чтобы его планы благословил Господь. Пусть даже внешне, пусть даже через ненадежных и лживых пророков, он как бы хочет взять в своих тщеславных планах в союзники Бога даже через согласие лжепророков. И отношение к правде показывает состояние его сердца. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господнего, спросим у него. И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. И дальше слушайте. Но я не люблю его, потому что он не пророчествует об мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемлая. Михей не смотрит на людей. Он не смотрит на большинство, а смотрит на Бога, исполняет его слово и повеление. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». Смотрите, этот посланный, который пошел за Михеем, он имеет такую же психологию человека с нечистым сердцем. Знаете, хорошо, когда все говорят неправду, и все единодушно в неправде, и кажется, что это только хорошо. И кажется, что ну вот все же согласны с этим, то так оно и будет. И вот неверное состояние сердца Ахава приводит к неверной оценке действий истинного пророка, который будто бы вместо пользы и предостережения хочет привнести худое. Михей действительно предупреждает о поражении, об опасности для жизни Ахава, но Ахав упорно делает свое. Более того, он прибегает к мести и приказывает арестовать истинного пророка. И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику Икеасу, сыну царя. И скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». Слушайте это, все люди. Хранителям правды нужно быть готовым нести гонения и страдания. Как об этом говорит Христос на горной проповеди: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять трагическую реакцию Ахава на правду, сказанную Михеем, необходимо посмотреть на Ахава, на его отношения с Богом. Он был восьмым царем Северного Царства Израиля и правил в период с 874 по 853 годы до Рождества Христа. После своего отца Амрия, который был неугодным царем в очах Господа, Ахав был плохим царем, еще хуже, чем его отец. Ахав нарушил закон Божий, женился на развратной и фанатичной язычнице, на дочери финикийского царя Иезавели, которая вводила народ Божий в идолопоклонство. Слово Божие так характеризует Ахава: «Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодные пред очами Господа, более всех бывших прежней его. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого, он взял себе жену Изавель, дочь Ефала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник капища Ваала, который построил в Самарии». Это было очень безнравственное поклонение. Это было идолопоклонство, но было идолопоклонство еще и страшно безнравственное. Безнравственность Ахава состояла в том, что он поддерживал языческую религию и культ плодородия, при котором практиковалась половая связь священников с храмовыми девами, чтобы хананское божество плодородия Ваал делало плодородными землю и животных. Сердце Ахава так было далеко от Бога. И мы видим здесь, что неверное состояние сердца перед Богом, ложное поклонение, противится правде Божией. Ахав точно так же противился истинам, которые доносил народу пророк Илия, сразившийся с Вааловыми пророками на горе Кармил и победивший их. Но перед этим Ахав увидел Илью, проявляет свое недовольство и действиями, потому что пророк призывал народ к истинному поклонению. Смотрите, что говорит Ахав. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: „Ты ли это, смущающий Израиля?“ И сказал Илья: „Не я смущаю Израиль, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господа и идете вслед Ваалам“». Мы видим здесь мужество пророка Божьего. Чего не хватает сегодня многим людям, приближенным к царям, чтобы сказать им правду, указать на правду. Может, твердо сказать, как говорили пророки в Ветхом Завете: «Так говорит Господь». Мы знаем, какая реакция была у жены Ахава и Изавели после победы Илии. Она решает убить Илью. И даже такого мужественного пророка, как Илия, постигает страх. Он думает, что он остался один, что все уже поклоняются ложным богам. Так иногда кажется и нам, когда мы в меньшинстве или в одиночестве, когда окружает бессилие, отчаяние. Нам кажется, что мы совершенно бессильны и одиноки. Но это все потому, что мы не доверяем до конца Богу, который всегда говорит нам, что мы не одни, что Он оставляет верных 7 тысяч мужей, всех сих колена не преклонились перед Ваалом. Всегда есть те, которые верны Господу. Есть и будут, дорогие братья и сестры, и надо быть нам в их числе. Ахав знает не только правдивость Михея, но он и знает себя. Он знает неправду свое сердце и не желает ее преодолеть. Поэтому, когда пророк Михея вначале иронически произнес пророчество, которое хотел бы слышать Ахав, то Ахав, понимая, что истинный Бог не является тем, кем можно управлять, он понимает, что это не совсем так, и он заставляет, настаивает, чтобы Михей сказал ему истину. И пришел он к царю и сказал ему: царь, Михей, идти ли нам на войну на Рамот-Галаадский или удержаться? И сказал тот: идите, будет вам успех, а не преданы будут руки ваши. То есть он сначала как бы иронически говорит. И смотрите, этот царь знает, что он говорит неправду, хотя он и хочет слышать эту неправду. И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господня? Тогда Михей сказал: я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника. И последними словами Михея было подтверждение Ахава, что с войны он не вернется. Но Ахав не желает слушать правду. Он в обиде на пророка, который хотел спасти ему жизнь. Он заключает его под арест и своевольно действует по заранее задуманному плану. Непокорный Ахав, мы знаем, заканчивает трагически. Он идет на войну и погибает от стрелы противника. Его войско рассеяно. И здесь Слово Божие дает нам важный духовный урок. Этот урок состоит в том, что наше духовное состояние определяется нашей реакцией на правду. На правду, которая касается нас. А отношение к этой правде определяет наше будущее, благословение или поражение. Этот духовный принцип очень важен. Он также отражен на другом герое повествования, на царе иудейском Иосафате. Бог хранил и благословлял Иосафата, потому что он верно поклонялся Богу и умел принимать правду. Иосафат желает руководствоваться не своими амбициями, а Божьей правдой. И сказал Иосафат царю израильскому: «Вопроси сегодня, что скажет Господь?» Он останавливает Ахава в поспешном осуждении истинного пророка и сказал Иосафат: «Не говори так, царь». Господь сохранил Иосафата в сражении и отвел от него врагов. Иосафат, сын Асы, был царем угодным в очах Господа. Он царствовал 25 лет. Слово Божие говорит о нем: «Он ходил во всем путем отца своего Аса, не сходил с него, делая угодное перед очами Господними. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида». Он направлял князей своих и левитов учить жителей иудейских городов закону Божьему. Иосафат правильно распределял налоги и укрепил обороноспособность царства так, что мы читаем: «Был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом, от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро». Смотрите, какое сильное государство Иудеи создал Иосафат, что даже филистимляне, язычники, приносили ему дань. Когда Иосафат возвращался в дом свой после сражений, в котором участвовал Иохав, его обличил Божий пророк Иуй. Несмотря на то, что он был царь, он принял правду от пророка и имел благословение от Бога. Иосафат послушался обличения пророка за нечестивый союз с Ахавом, принял к сведению слово и правил Иудеи мудро. Он назначил ответственных людей для решения проблем правильного поклонения Господу и для верного разрешения споров. Иосафат учил судей, левитов и глав поколений страху Божьему. Смотрите, как в Слове Божьем написано о нем, как он учил. Об этом сразу говорит состояние, это сразу говорит о состоянии его сердца. «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа. И Он с вами в деле суда. И тогда будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно. Ибо нет у Господа Бога вашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Так действуйте в страхе Господнем с верностью и чистым сердцем». Имя Иосафата упоминается в родословии Иисуса Христа. Там, где Иосафат принимал правду от Божьих пророков, он имел успех. А там, где он не был последователен и полагался не на Бога, а на других царей, он имел поражение. Худым последствием после смерти Иосафата привел неразумный брак сына Иосафата с дочерью нечестивого царя Ахава. Неверный брак был расчетом на человеческий союз, а не на союз с Богом. После того, как Иосафат умер, Агафолия стала царицей, она захватила престол и убила почти всех потомков Давида. Агафолия поощряла идолопоклонство Израиля в Иудее, что привело к духовному разрушению нации, к Вавилонскому плену. только из-за истинного поклонения Богу, из-за ревности по правде Божией, Бог хранил Иосафата даже тогда, когда он проявлял слабости. Бог сохранил Иосафата при его попытке сотрудничества с нечестивым царем Израиля Ахозией, сыном Ахава, при попытке создать совместный торговый флот. Рука Божья была над Иосафатом, потому что он принимал Божью правду, имел страх и благовейное поклонение Богу. Но последствия допущения неправды серьезно сказались в будущем. Это научает нас важной истине. Дружба с нечестивыми людьми рано или поздно даст свои худые плоды. И потому апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 15 глава, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Этим самым Бог учит нас, что принятие всякой неправды рано или поздно даст о себе знать, и что Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Что рано или поздно правда восторжествует, воскреснет и обнажит плоды неправды. И здесь Слово Божие дает еще нам один важный духовный урок. Нам необходимо учиться мужественно и с благодарностью принимать правду от людей, как проявление к нам любви и милости от Бога. Упорство Ахава и смирение перед правдой Иосафата привели к совершенно разным плодам жизни. Ахав не хотел изменять свое сердце перед правдой, сам лишил себя благословений, погиб и оставил страшное духовное наследство для народа. Он поступал совершенно противоположно тому, чему учит Псалом 31. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти тебе. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающая на Господа окружает милость». Эти уроки особенно актуальны для нас сегодня. Французский драматург Пьер Бомарше говорил, «Исправить людей можно, лишь показав их такими, каковы они на самом деле». Бог показывает нам наши характеры в свете Слова Божьего. Мы такие перед Богом, как мы реагируем на Его правду. В мудром и спокойном принятии правды, благодарности за обличение, в подчинении себе правде состоит вся честность и вся нравственность. В этом наше благословение и сила для исправления к лучшему. В принятии правды работает не только наша воля, но работает вся наша нравственная природа, которая представляет себя тогда, когда правда касается непосредственно нас. Сегодня стало необычным и очень оригинальным видеть человека правды, видеть человека слова. Человек, который говорит правду, может стать нетактичным, невоспитанным и даже несчастным и ограниченным. Почему? Почему мы такие обидчивы? Почему так сразу нас бросает гнев, когда говорится правда? Почему ты так волнуешься и так болезненно реагируешь на обличение, если сердце твое чисто? Нам иногда кому-то даже страшно сказать правду о его духовном состоянии, потому что его состояние такое слабое, что человек может упасть, потому что не в силах принять истину. В таком случае, конечно, нужно давать умеренными дозами в кротости, наставляя брата или сестру. И это очень печально для церкви, когда начинается лицемерие и дипломатия. Такое состояние, когда христиане боятся правды, сравнимо с духовным упадком Израиля во времена Исаии и Иеремии, когда Бог давал такую оценку народу, Исаия 30 глава 9-10 стихи. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правду, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Иеремия 9 глава 5 стих написано так. «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствует до усталости». Люди охотно слушают то, что им по сердцу, и что льстит слуху, то, что они хотят и ищут услышать. Но это печально, когда не знаешь, с какой стороны подойти к христианину, который нуждается в духовной помощи, но не желает ее принимать, потому что не хочет изменяться и желает пребывать еще в том, что ему нравится. Нам необходимо избегать духа Ахава, чтобы избежать худых последствий. Это печально, что вместо жажды духовного совершенства, вместо того, чтобы по-настоящему носить бремена друг друга, мы иногда топчемся на месте, а потом падаем, только потому, что боимся обидеть брата или сестру правдой. И еще хуже, когда мы прикрываемся фразой «Это мое личное мнение, я так считаю». Некоторые христиане не желают открываться для правды, скрывают свое духовное состояние так, что если кто узнает истинную картину, то это будет расцениться как воровство или посягательство на что-то личное. Это мои убеждения, которыми я хочу делиться, говорят они, вместо того, чтобы поспешить к исправлению. Однажды я был приглашен на душепопечение одной семьи в Америке, когда был там, и там были очень большие проблемы мужа с женой. Я, конечно, очень хотел помочь им с Божьей помощью, но когда я начал говорить, я понял, что они очень сильно оба закрыты. Я спросил мужа, может быть, у тебя внутри в твоем сердце есть обиды на братьев, на церковь, на Бога? Может, они тебе говорят правду, ты не понимаешь их, они не понимают тебя. Он интересно ответил, то, что у меня внутри, это мое личное дело, это моя тайна сердца. И на это мне пришлось сказать, именно то, что у тебя внутри, и то, что ты думаешь, и какими мыслями живешь, и есть то важнейшее основание, на котором ты стоишь перед Богом. Долгий разговор привел к хорошим результатам, но как сложно открываться иногда человеку. Дорогие братья и сестры, разве не к нам относится Божье Слово? Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, пишет апостол Иаков. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого разумляешь ты, Господи, и наставляешь законом своим, сказано в Псалме 93. А в притче 21 глава 2 стих сказано так. Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Каковы мысли в душе человека, таковы он сам. То, что у тебя внутри, то, чем ты живешь, твой внутренний духовный мир более всего и беспокоит Господа. Об этом более всего должна ревновать и беспокоиться церковь. Потому что внешне мы все очень хорошие, такие милые, такие святые. Твои отношения с Богом определяют то, что у тебя внутри, потому что внешне мы действительно все благочестивые. Как можно помочь человеку, которому боишься сказать правду, и которого правда смертельно обижает? Представьте себе ситуацию, когда врач приходит к больному, а тот скрывает свои симптомы болезни, чтобы не лечиться. Врач хочет его послушать, просит его снять одежду, пациент сопротивляется и говорит, это моя личная болезнь, это моя тайна. И как вести себя врачу, который знает, как лечить, но боится сказать больному, чтобы тот не обиделся от его правды, потому что надо принимать лекарства, иметь заботы. Но в таком случае мы никогда не исцелимся. Будем делать вид, что здоровая болезнь перейдет в хроническую форму. Тогда мы будем похожи на капризного сына в семье, который беседует со слепо любящей его матерью и с любящим и строгим мудрым отцом, который говорит правду. Отец говорит о том, чтобы сын шел на работу, чтобы приобретал профессию, учился, становился самостоятельным. А мать в это время говорит, куда ему торопиться, мы жили плохо, пусть хоть он порадуется, пусть еще поживет с нами. На возражение отца сын в раздражении и обидах перекрикивает его. Отец, помолчи, пожалуйста, пусть все время говорит мама. Мы часто готовы принять лишь только то, что нам нравится, принять лишь урезанную правду. Но хороша только полная правда, полуправда ничего не стоит. Почему мы не можем довериться своим братьям и сестрам? Почему боимся обнажать свои раны? Почему мы не можем быть простыми, как дети? Почему не верим в простоте, что нас услышат и помогут, что Бог действует через людей и всегда готов прийти для благовременной помощи? Почему мы не строим наши отношения друг с другом, как отношения любящих детей и дружной семьи? Может быть, потому, что раны нашей души часто болезненно трогали. Да, конечно, важно говорить правду с любовью. Искренность сердца, желание помочь брату и любовь к нему смягчает правду и дают елей сердце для ее принятия, расстилает мозг для преодоления барьера отчуждения. Обличай только тогда, когда любишь, иначе принесешь разрушение. Правда необорима, если ее высказывает умело, говорил древнегреческий философ Плутарх. Искренняя любовь к ближнему открывает врата его сердца для правды. При этом важно не рубить правду как топором, а проявлять чуткость. Когда у ближнего душа болит от раны, яви защиту ему скорую в молении. Пусть слово станет утешающим бальзамом. Молчание доброе пусть дарит исцеление. Пусть в сердце чутком появляется молитва, защита в духе от коварства и обмана. И пусть любовь ведет незримо с плотью битвы, чтобы нам перста другим не вкладывать в их раны. Истинная любовь проявляется в желании помочь правдой, а не лицемерным угождением. Конечно, боль может получать не только обличаемый без любви, но также и тот, кто обличает с любовью, желанием помочь, если эта помощь расценивается неверно. Трудно помочь тому, кто не желает принять правды. Притча 9 глава, 7-9 стих сказано так. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». Но в конечном итоге Слово Божие говорит, что правда даст добрый плод. Притча 28 написано так. «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». И в 24 притче сказано, «Кто говорит виновному, ты прав, то будет проклинать народы, то будет ненавидеть племена, облещающие будут любимы, и на них придет благословение». Мы часто чувствуем, часто знаем, как воспринимает правду нуждающий в ней брат, но очень редко поступаем, как истинно пророки Божьи и как любящие братья, а чаще отходим в сторону, чтобы не иметь проблем. Но такая позиция противоречит Слову Божьему, которое учит нас, братья. Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть-то знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. В семье детей Божьих не должно быть безразличия. В семье не должно жить каждому только самому по себе. Замыкаться в своей счастливой семье или в каком-то маленьком кругу и на других не обращать внимания. В семье детей Божьих должна быть и открытость, и готовность каждого слушать правду, наставление и обличение, и желание помочь, и желание подставить плечо. Если мы не готовы принять правду и впадаем в обиды, то это говорит о том, что в наших отношениях с Богом есть очень существенная трещина. Обида показывает лишь наше несмирение и отказ от принятия помощи брата. Именно ложные обиды являются открытыми вратами для действия дьявола, который даже маленькую обиду раздует до неимоверных размеров так, что грешный человек начнет жалеть себя и не любить тех, кто желает ему искренне помочь. «И не давайте места дьяволу», — говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. В корне многих глубоких обид лежит нежелание изменять себя тогда, когда брат или сестра ставит себя перед выбором, излагая правду о твоем духовном состоянии. Братья и сестры, обида – это признак духовной слабости. Обида – это признак запаса любви и прощения. Очень интересно сказал Рошфуко, французский писатель, он сказал, «Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются». Обида часто питается тщеславие, когда обиженный христианин подогревает себя тем, что его не оценили, его не заметили, его не поставили на какое-то служение, в чем-то обошли, его талант не используется по достоинству и так далее, и так далее. Будьте проще любвеобильны, дорогие братья и сестры. Нам нужно проще жить. Не высокомудствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте себе, повелевает нам Слово Божье. Бог знает все наши способности и наше место. Бог не делает ошибок. Он лучше всех знает, как нас использовать для Его славы. И для Него важен вопрос не где ты, а какой ты. Ахав не пошел навстречу правде и потерял и царство, и жизнь. Идите навстречу правде и навстречу братьям и сестрам с любовью и с искренними желаниями, такие, какие вы есть, и не воспримут свои божественные и дружеские объятия. Слово Божие предъявляет более высокие требования даже тогда, когда вас обидели несправедливо. Мы читаем слова Иисуса Христа, молитесь за обижающих вас. Но всегда избегайте закрытости для правды, обид и духа мести, затронувшую вас истину, потому что в этом лежит скрытая гордость и желание слушать только то, что нравится плененной тщеславием душе. Так было у Ахава, когда он говорил, «Есть еще один человек, через которого можно упросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует об недоброго, постоянно пророчествует худое». Как часто мы можем так говорить нашим братьям, сестрам, друзьям, что они не говорят о мне доброе. Ахав не любил людей правды, поэтому он так плохо закончил. Обида за правду и нежелание ее принимать, а еще хуже желание отомстить – это начало отступления от Бога, которое, если не остановиться, может закончиться падением. И тому много примеров. Слово Божие научает нас, слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Так сказано в притчах. А в книге пророка Осии сказано: «Сейте себе в правду, и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду». Будем учиться принять правду от братьев и сестер, как любовь от Бога, как охраняющий и предупреждающий глаз Божий. Нам нужно с помощью постов, молитв, с помощью изменения своих неверных оценок и ценностей, посредством исповедания и покаяния через оставление грехов и с помощью волевых усилий быть открытыми к принятию правды, которая касается нас. И что еще более важно, быть благодарным братьям и сестрам, которые говорят о нам открыто. В этом есть проявление Божьей любви к нам через других людей. Бог не будет действовать посредством чудес и знамений, когда есть простой и естественный способ действия через братьев и сестер, через служителей. Конечно, здесь не должно быть так, как у Чехова есть такой персонаж, Унтер-Пришебеев, который всех обличал. Всех обличал, кого только встречал, и все от него убегали. Конечно, здесь должна быть и любовь, должна быть и тактичность, и внимание, и опять-таки должна быть еще и способность дарования от Бога. Слово Божие повелевает служителям, что особенно актуально в последнее время действовать смело, чтобы открыть путь для господства правды в сердцах христиан. Во втором послании Тимофею, 4 глава, 2-4 стихи, мы читаем повеление, которое апостол Павел дает. «Проповедуй слово, настой, вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Наш Господь Иисус Христос учит своих последователей. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Мы часто используем этот стих для того, чтобы показать последовательность обличения. Я хотел бы сейчас, чтобы мы посмотрели с другой стороны. Здесь надо ставить себя чаще на место, не на место обличителя, на место обличаемого, поступать по этому слову Господа. Не только спешить обличать, но и уметь слушаться, чтобы стать другом. То есть, если послушался, стал другом. Правду нельзя заставить молчать. Она когда-то заговорит и воскреснет. Она когда-то заставит молчать нас, если мы ей пренебрегали. Она поможет нам выпутаться из сети лукава, даст силы много начать сначала и вернуться к верному основанию сердца. Во сколько раз мы правду обходили, и сколько раз наш дух ей не внимал. Но каждый в мире избранных идиллий духовно падал, плакал и хромал. Все станет явным, тайное когда-то. Для правды брать не может быть конца. И будут правды верные солдаты стоять на небе в царственных венцах. Когда обиды сердца вдруг пленяют, когда тревогу лесть в душе творит, и братья мысль ложно обвиняют, то знай, что к правде не был ты открыт. Когда не можешь правде ты открыться, когда в душе лелеешь сладкий грех, то знай, не может чудо сотвориться. Откройся правде, чтобы иметь успех. Откроем сердце к правде, словно к песне. Она в судьбе есть истинная твердь. Она из праха встанет и воскреснет. Пред ней бессильно все, и даже смерть. Таким образом, мы должны быть с вами открыты к правде. И спешить принимать это благо, чтобы можно было сказать вместе с автором Псалма 118-го: «Вот я возжелал повелений твоих, животворение правдою твоею». Будем помнить уроки истории, будем помнить, что Иосафат был оживотворен способностью принимать правду, а Ахав пал из-за нежелания принять ее. Итак, подведем итог духовным урокам, полученным нами из рассматриваемого текста. Наше духовное состояние определяется нашей реакцией на касающуюся нас правду. Это является индикатором, это является зеркалом. Для получения благословения и защиты от Господа необходимо прежде всего бодствовать в духе и исследовать себя и свою реакцию на правду от братьев и сестер, как на индикатор состояния перед Богом. Второе. Нужно бояться быть закрытым для правды, не убегать от обличений и не искать, как Ахав, только того, что приятно, а искать в открытости сердца правды, как благословение от Бога, и с благодарностью принимать, как лекарство для души и духа, эту правду. И третье. Проявлять любовь, нежность, мудрость и милость при донесении правды, избегать лицемерия и ложной дипломатии. И последнее. Постоянно помнить, что правда от братьев и сестер есть проявление любви Господа к нам. И нам нужно быть открытыми для получения этой любви и благословений. Хранить в своем сердце Божие Слово, где отражен великий духовный принцип. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, учись мужественно с благодарностью правильно подавать и правильно принимать правду как проявление любви и милости от Бога. Аминь.